Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж». У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Виктор Николаевич Николаев, писатель, хорошо известный слушателям радио «Радонеж». И мы поздравляем вас с праздником, Николиным днем, с праздником святителя Николая. Или как на Руси Николая Угодника называют, угодника Божия, Никола Милостивый. Ну, а Виктор Николаевич и отчество Николаевич, и фамилия Николаев. И сегодня мы поговорим о том, как святителю молятся люди, попадающие в разные, не просто скорбные, а опасные для жизни обстоятельства. Я думаю, все наши слушатели хорошо знают, что особенно горячо святителю молятся моряки, путешественники и воины. И вот мне хотелось бы, Виктор, мы с Виктором старые друзья, поэтому простите нас, нам на вы тяжело быть, поэтому будем на ты. Виктор, большинство наших солдат и офицеров были комсомольцами-коммунистами и были атеистами по... И не только потому, что так власть велела, а потому что Евангелие в руках не держали многие. Из них некоторые были некрещенными, кого-то бабушка крестила. Но известны случаи, когда все же, как и во время Великой Отечественной войны, бабушки зашивали солдатам и офицерам в гимнастерке иконки святителя Николая. Не только крестики, не только живые в помощи Вышнего молитву, но и иконки святителя Николая. Вот мы в одном из эфиров вспоминали летчика, командира вертолетного полка, потом он стал, который дважды именно по молитвам святителю Николаю дважды не просто был спасен, а на вертолет по законам физики не мог подняться из этого ущелья. А бабушка ему вшила эту иконку когда-то. Он говорит, я же комсомолец, там, комсорг, зачем? И потом в самый опасный момент, когда он помолился святителю, вертолет поднялся каким-то чудом. Две такие истории были во время его командировки в Афганистан. Ты, наверное, тоже с таким сталкивался не раз.
Да мы, Виктор, с таким сталкивались. Это сейчас начинаешь вот анализировать, вспоминать. И действительно, вот такое удивительное совпадение Николая Угодника и даже с именем Николая. И не только имя Николая, а все, что связано с именем Николая Угодника. У меня, когда вторая часть книги «Живы в помощи» закончилась, и встал вопрос о том, как ее издать, чтобы объединить в одну, две части в одну, я у отца Александра Шаргунова в Пыжах стал подходить к иконе святителя Николая. И просто просить даже в какой-то степени мирским языком, что очень, Николай, помоги Христа ради как-то найти людей, которые бы помогли ее издать и объединить в одну книгу. И вот что называется, скорый на помощь. Вот, буквально через 3 или 4 дня вдруг звонят мне ребята и говорят, мы знаем, что вот закончилась вторая часть, хотим подъехать к вам и переговорить об издании. И тут я уже насторожился. Я говорю, а вы откуда? Они, а мы прихожане святителя Николая в Подкопаях. И вот таким образом эта книга сформировалась, и она пошла. То есть вот таких, когда дело идет во благо, и действительно от этого есть созидательная польза, то на помощь приходит святитель Николай сразу. И таких случаев в жизни ведь очень много. У меня один из дедов, героев Советского Союза, тоже Николай, который посмертно получил это звание. И вот еще, знаешь, вот что хочется сказать. Одна такая история была во время уже Великой Отечественной войны на Курской дуге, когда один из рот остались двое. Один был слепой, ожог, сильнейший разрыв рядом снаряда, а у другого оторвало ноги. И вот этот слепой нес безногого с именем Николай. И вот этот с именем Николай, без ноги, который сидел у него на спине, указывал ему путь, куда правильно идти. И вот это, знаешь, это в какой-то степени мистическое сочетание, что Николай всегда указывает. Здесь Николай зимой, и, видимо, им святитель Николай помогал выйти вот этим двум бойцам из полностью уничтоженной роты. И они действительно вышли туда, куда надо. И мы таких случаев можем приводить очень много. И вот в эту поездку, когда я был летом даже в Ейске, знаешь, был такой удивительный момент. Ко мне подошла одна женщина и говорит, я, говорит, знаю, что вы писатель Николаев. И знаете, у нас недавно был такой случай. Заблудился один мальчик. А там, когда в Ейск въезжаешь, с правой стороны стоит очень большой такой монумент святителю Николаю. И вот этот мальчишка заблудился, там чуть ли не весь город подняли его искать. И он говорит, когда его уже спрашивали, он говорит, а я заблудился и вышел вот к этому дяденьке. Он еще толком не знал этого мальчишки 4 года. Вот этот, говорит, дяденька из камня. И тут, говорит, ко мне подошел старичок, взял за ручку и привел, говорит, туда. И говорит, ты подожди, через минутку придет папа. И он исчез. И когда вот этот мальчишка рассказал, оказалось, что он подошел к этому монументу святителя Николая. И вот он его вывел туда, на безопасное место, я стоял, и через минуту пришел папа именно туда. И таких удивительных, трогательных историй, даже не то, что военных каких-то, связанных с потерями, а просто вот удивительных, трогательных жизненных историй очень много.
Ну, я всегда вспоминаю одну историю, которую мне рассказывала старая прихожанка храма Знамения Пресвятой Богородицы на Рижской, его иначе называют мученика Трифона. Во время войны, когда бомбили еще Москву, она побежала через мост Крестовский, и ее останавливает старичок. А у нее дома дети были, одни оставались. Она говорит, дедушка, я спешу. Он говорит, подожди, подожди, милая, подожди, не спеши, не спеши. Как-то задерживает, говорит вроде бы ни о чем. Она, дедушка, я очень спешу, подожди, подожди, милая. Потом говорит, ну а теперь иди, Бог благословит. Она побежала, оказывается, прибежала домой, но если бы он ее не задержал, она бы попала под удар бомбы, там был разбит участок дороги, погибло очень много людей, которые находились в это время, а она чудом осталась жива. Или точно так же свидетель Николай явился, когда наши паломники, тоже на моей памяти, мне рассказывали, не просто очевидцы, те, кто был в этой паломнической поездке, в страшную бурю попали, а из Одессы шел корабль, судно это в баре, и руководитель, он такой суровый бизнесмен был, очень сурового нрава, поднимается на верхнюю палубу, а там дедушка перед храмом корабельным стоит. Ты что здесь делаешь? А ну марш отсюда, тебя сейчас волной смоет, отвечай за тебя. Он говорит, подожди, подожди, милый. И начинает ему что-то рассказывать о его жизни. И он смирился, этот суровый бизнесмен, руководитель поездки. Приходит в каюту, ложится спать и неожиданно смотрит на иконку святителя Николая, лампадка вспыхнула, а там это дедушка. Он наверх, конечно, святителя не было. То есть он очень близок, он вот рядом, когда к нему обращается, действительно скорый помощник.
Да, и вот мы с тобой уже говорили об этих ситуациях, допустим, вот то, что касается ввода наших войск в Афганистан. Вот здесь не надо анализировать, критиковать эту ситуацию. Это просто... Это было или Божье попущение, Божий промысел. Это не наша была воля таким образом вот, людей отправить и тоже в какой-то степени на подвиг. И тот же, допустим, о котором мы говорили не один раз, Николай Майданов, который перед тем, как пойти во вторую Чечню, ведь он же был некрещенный казах по национальности, за несколько дней до отправки во второй раз в Чечню он тогда сказал своей супруге, Татьяне, давай покрестимся. И они покрестились. И ведь он дважды совершал такой подвиг, который, который действительно является героическим. И всегда вот с именем Николай было близко то, как ты правильно сказал, он очень близок. Он близок и всегда наблюдателен за тем, как происходит, как он героя получил в Афганистане, как он героя Николай получил в Чечне.
Россия, герой, да, герой Советского России. Союза.
И России, и Советского Союза. Он ведь единственный в истории среди вертолетчиков, который дважды герой России и Советского Союза. И просто вот об этом надо писать. И, видимо, знаешь, мы с тобой говорили как-то, что должен быть специальный телеканал федеральный, именно вот такого подвига, и чтобы там сравнение если вот с такими великими сочетаниями, где на помощь приходит и святитель Николай, и Божья Матерь, и другие святые, где просто приходит на помощь молитва матери, молитва родных и близких, молитва детей. А как у Николая Николабая, помнишь вот эта история, да. Когда они в ущелье потеряли ориентацию и были ослеплены солнцем, и тут он... Мы, говорит, вот если бы не вот это настоящее чудо, мы, говорит, разбились бы насмерть сразу.
Напомни ведь, пожалуйста, потому что не все да, этот рассказ слышали.
Они когда подобрали наших ребят, десантников, и уже уходили вот с этого места боя, то Майданов, Николабай говорит, мы, говорит, потеряли...
Тоже Николай.
Да, тоже Николай, да? Николай. Причем и Николабай фамилия у него.
Да.
Вот. Мы, говорит, потеряли внезапно ориентацию, потому что взошло солнце, и мы, говорит, все были чуть ли не, вот, не обожжены глазами тоже. Мы просто
ну, линия горизонта исчезла.
Линия горизонта исчезла, и мы были ослеплены. И вдруг, говорит, я в этот момент внезапно вижу вот это четкое очертание, и я, говорит, опешил, стоит моя родная дочь на вершине скалы.
Четырехлетняя
дочь. И я, говорит, машинально рванул ручку управления вертолета на себя, и мы пронеслись над ней. И с левым креном я увидел, что эта скала была пустая. И вот Господь поставил там дочь, чтобы я, говорит, успел быстро сообразить.
И, инстинкт сработал, да, когда вот, подумать не успеваешь.
А? Да, вот инстинкт отца сработал, потому что стоит моя дочь. Это реальная ситуация была. И когда они уже вернулись из Афганистана, она тогда утром, говорит, в 7 утра ко мне подошла, разбудила меня и маму. И сказала, папа, пойдем покрестимся. Вот этот 5-летний уже ребенок, понимаешь? Поэтому вот не бывает ничего случайно. Он говорит, это дело случая. Ну, это как посмотреть. Для кого-то, может быть, и дело случая. У людей, ну, в какой-то степени еще далеких от храма и от церкви. А случайного ничего не бывает. Как не бывает ни в чем не повинных людей. Говорят, тут погибли ни в чем не повинные люди. Ну, до 7 лет, может быть, они и не повинны, но в большей степени человек всегда будет вот именно ту нести наказание, которое он заслужил. И она вот это, вот об этом надо, видимо, говорить.
Вот ну, то, не всегда наказание, Виктор.
Знаешь, нет, я не имею да. в виду наказание. Но, да.
иногда, но промысел Божий действует.
Промысел да. Божий действует, когда через какие-то ну, переживания... Приходит такое просветление, что люди начинают действительно творить и делать то, для чего они вообще рождены, как это должно в жизни быть правильно.
Вообще удивительно, когда вспоминаешь батюшка, он в 98 лет отошел ко Господу, в 2011 году знаменитый протоиерей Василий Швец, священник. Ну, многие знают, наши слушатели, его воспоминания о том, как митрополит гор Ливанский Хлея Карам рассказывал в Свято-Владимирском соборе о... явление Матери Божией, явление ему Матери Божией в 41-м году. А ведь как отец Василий Швец стал? Мать о нем молилась, и ему в Польше, они, кажется, уже тогда были, или даже на территории Германии, ему явился святитель Николай. И это явление было чудесное. Да и, в общем-то, он с тех пор обратился к Богу. Вот, наверное, часто даже неверующим являются угодники Божии по молитвам их родных, по материнской молитве. Вот, наверное, когда говорят, чем можно помочь, вот человек не хочет в церковь ходить. А, наверное, помолившись о нем, ты ему и поможешь.
Мы с тобой сегодня еще перед эфиром вот вспомнили одно имя, которое нам с тобой как-то, ну, даже, может быть, и родное, и близко очень. Это Николай Дмитриевич Кравченко.
Да.
Да. Начальник колонии тоже Николай.
Кстати, я хотел бы сказать, простите, дорогие братья и сестры, сегодня молились о всех, кто в вузах, и собирали помощь в вузах находится. А у Виктора Николаевича вторая книга, первая книга «Живы в помощи Вышнего», записки афганца, а вторая книга «Из рода в род». Она очень сильная, там очень много скорби, но много удивительно светлых моментов, книга о заключенных. И вот писал Виктор ее в зоне, где начальником зоны был человек, вот внешне, поверьте, я его когда увидел, вот икону писать святителя Николая. Такой же возвысый лоб седой, борода кудрявая, белоснежная, полковник, он тогда еще служил. Да. Но дело в том, что у него лицо такие добрые глаза, ну просто вот с иконы святителя Николая. Расскажи.
Это да. Просто вот он лицом да. Копия святителя Николая. Да. Причем он, у него в кабинете, когда заходишь в то время, у него над креслом сзади висит икона святителя Николая. И вот когда на него смотришь, вот святитель Николай портрет, и Николай Дмитриевич сидит ниже, это тоже как святитель Николай. И он тоже пришел неспроста в храм. Вот, возможно, наши слушатели помнят вот это событие 98-го года, когда был дефолт в России, и было массовое отключение электричества. И тогда за неуплату отключили даже Рассашанскую колонию строгого режима за неуплату. И Николай Дмитриевич был тогда дежурным по зоне. И был сильнейший ураганный ветер, ливень. И от этого ливня и ветра ураганного упала вышка вместе с часовым. И образовалась брешь 20 метров шириной. И вот он говорит, я тогда впервые в жизни взмолился святителю Николаю. Я, говорит, не знаю, откуда у меня пришло это имя. Но я развел...
Он же сам Николай.
Да, он сам Николай. Я, говорит, руки развел... Это, говорит, со стороны выглядело так наивно, вот, что я сейчас... А там, говорит, сидело у меня 2200 человек. И вот и все на строгом режиме. И тут, говорит, в этой кромешной темноте, под этот ураганный ветер, ко мне подходит старый заключенный и говорит, Николай Дмитриевич, ты не переживай, побега не будет. У меня, говорит, к тебе просьба, давай в зоне поставим храм святителя Николая. И они действительно построили храм. Но ты знаешь, откуда деньги к нему пришли? Он случайно взял и начал играть, вот тогда было популярно играть вот в эту благотворительную организацию фонд Сороса.
И гранты
он,
какие-то.
А, гранты. И он через этот грант фонда Сороса выиграл 25 тысяч долларов. И на эти деньги начал строить храм. Он вообще себе ничего не взял. И они поставили храм святителя Николая вот, на деньги фонда Сороса.
Это вот на вражеские деньги,
да. Можно сказать. Вот, да. Были посланы да. такие. К этому можно как угодно относиться. Но дело в том, что он вообще себе ничего не взял. И там подключилась вся зона строить. И там, вот, знаешь, один замечательный момент был, когда участие принял один заключенный молодой. Ему было 29 лет. И он тоже начал строить, помогать. Вот он возьмет, говорит, один кирпич пронесет, 10 метров положит, отдыхает. Опять поднимет, пронесет, положит, отдыхает. И пронес, говорит, когда очередной кирпич положил, уже прислонился к строящемуся храму, закрыл глаза и умер. И мы, говорит, посчитали, это было 29 кирпичей, ему было 29 лет. Вот, видимо, вот таким образом человек через вот эту святость, через поклонение, через прощение,
покаяние.
Через такое. Покаяние вот таким образом. Видимо, тоже как-то. Он, говорит, умер абсолютно легко. Вот люди, говорит, с такими диагнозами, как у него, 3 неизлечимых болезни, они умирают в страшных судорогах и мучениях. А он, говорит, настолько вот легко закрыл глаза и все.
Ну, ему же каждый кирпич давался с трудом.
Ему с трудом давался.
Подвиг покаяния.
И вот Кравченко говорит, мы ему сказали тогда просто, говорит, да не надо там, мы сами. Он говорит, и я сам. И я просто сам. Поэтому, знаешь, вот мы с тобой затрагиваем вот эти темы острые наши, житейские. Наверное, в каждой семье есть что-то такое острое, житейское, на основе чего надо вот нашим детям и внукам рассказывать вот эти великие примеры. Пусть они бывают не всегда радостные, но они всегда заканчиваются светло, когда человек приходит именно к такому виду помощи и к такому виду покаяния. Вот как мы в том же Афганистане несли вот этого старшего лейтенанта, парня, который был чуть ли не пополам от подрыва разрублен. И когда уже мы его подносили, бегом тащили к вертолету, уже работал двигатель, вертолетчики кричат, быстрее, топливо заканчивается. И он тогда попросил знаком просто, положите. Мы положили. У него было абсолютно уже серое лицо. И вот он тогда почти неслышно прошептал, мужики, помогите умереть без грехов. Это было совершенно коммунистическое время. Это были нам неизвестные ситуации, что такое молитва. Но знаешь, говорят, передается по наследству. Ну, наверное, вера тоже передается по наследству, когда в последние минуты и секунды жизни как этот Прохоренко в Сирии, да, старший лейтенант.
Александр.
Да, Александр Прохоренко, которому жить осталось секунду буквально. Он успел прокричать перед смертью: «Передайте моей жене Кате, что я ее люблю». Понимаешь, вот эти великие поступки, они должны, видимо, являться основой воспитания наших детей. И они их слушают, вот эти примеры поразительные и просто какие-то суровые, легендарные. Они любят, наши подростки, слушать вот такие прекрасные примеры.
И вообще, мы с тобой, когда с молодежью встречались, ты и я в разных аудиториях, я могу только сказать одно, дорогие братья и сестры. Наши ребята даже с виду ершистые, когда с ними по-человечески разговаривают, разговаривают о настоящем, о Боге, о Родине, ну, нормальными словами говоришь с ними, они все к этому тянутся. Вот, может быть, не знаю, конечно, есть покалеченная душа, уж совсем покалеченная с детства этой властью Золотого Тельца и каким-то растлением, но большинство у нас прекрасной молодежи, замечательные ребята. А я хотел бы, Виктор, вот мы все наблюдали сейчас, для тебя, наверное, очень знакомая ситуация, когда наши пилоты, летчики ВКС возвращались в места постоянной дислокации, как их встречали жены, дети, семьи, как, значит, командиров на руках качали, подбрасывали в воздух. И вот это чувство удивительное. Но ты тоже так возвращался когда-то к жене своей, Кате? Да, еще детей не было, но... Мне хотелось бы сказать, вот когда интервью у ребят брали, они проявляли удивительную скромность, они даже смущались.
Даже какую-то застенчивость.
Застенчивость,
вот.
Да.
Вот они не привыкли к такому вниманию прессы. Они просто привыкли служить тому, на что присягали. Вот они присягали Родине, присягали флагу. Это вот, знаешь, мы не случайно с тобой сейчас подводим, как-то интуитивно подошло вот к именно этому. Вот что для нас был флаг полка? Флаг Родины. И как сегодня это стерто понимание и относится к этому уже, ну, в какой-то степени даже равнодушно, с целью заработать. Это что сделали с нашей сборной на предстоящей Олимпиаде? Вот как идти без флага, понимаешь? И есть ведь ребята-спортсмены, которые от этого отказались. Вот,
причем чемпионы.
Да? Причем чемпионы, которые действительно, надо было превозмочь себя. Превозмочь себя и принять вот это непростое решение. Не выступать на Олимпиаде без флага.
Кстати, вчера показали парня. Он очень скромно, спокойно сказал, вылетел из головы. Вот он сейчас на чемпионате мира взял золотую медаль. Он говорит: я не поеду, я никого не осуждаю, но без меня, без флага, без имени Родины, говорит, выступать я не могу. Остальные как хотят. И вот таких несколько человек нашлись. А удивительно, как остальные говорят, флаг в душе, флаг, значит, в сердце, а мы будем выступать. Им запрещают даже название России, упоминать о том, что они русские. Ну, все знают, что мы из России, олимпийские спортсмены из России. Виктор, но что-то там, в этом я чувствую,
там,
Виктор.
Там использовано все, что можно использовать для того, чтобы оскорбить.
И унизить.
Унизить и оскорбить. И даже вот это все равно... находятся какие-то отговорки, потому что я думаю, что очень многие в России вот это согласие участвовать вот таким образом, якобы флаг в душе, я думаю, ну, встретили неодобрительно, мягко говоря.
Но опросы показывают, что большинство нашего народа не желает. Мы понимаем, что они всю жизнь готовились к Олимпийским играм, но есть же еще чемпионаты мира, кубки какие-то. Я, братья и сестры, хочу сказать, что Виктор же тоже на высоком уровне профессиональным занимался спортом, будучи офицером. То есть основную службу была, ты не был профессионалом, как многие из тех, кто сейчас на Олимпийске. Но ты же был в сборной по марафону Москвы, в сборной по марафону Российской Федерации.
Я входил в сборную вооруженных сил и России тогда, Советского Союза. Но просто у нас, для нас этот флаг был настолько естественно, это как знамя полка. Вот у нас в военном училище знамя полка, пост номер один. И туда ведь... чтобы туда, на этот пост попасть, пост номер один, нужно быть отличником. Нельзя иметь взыскание в течение 2 месяцев, понимаешь? То есть надо еще заслужить быть часовым у знамени полка.
Ну, видите, а в любой воинской части вынос знамени.
Вынос знамени.
Это же мороз по коже идет.
А сколько вот, случаев, равно, помнишь, да? Во время Великой Отечественной войны, когда люди это знамя прятали в себя,
на себе
выносили на себе, и даже погибали за то, чтобы это знамя сохранить и передавали. И вот это знамя, а знамя над Рейхстагом, видите.
Да. А фильм «Живые и мертвые», я помню, когда командир дивизии погибает, и выходит старшина, разматывает себя, знамя дивизии вынесли, значит, дивизия жива, простреленная, обугленная. Я как-то смотрю, может, хорошие ребята, спортсмены, но у меня какое-то чувство, что что-то в этом есть, когда они говорят, знамя у нас сердце, Россия у нас сердце, что-то в этом есть. Вот,
ну, значит, нету. Так, значит, Виктор, значит, такое сердце, понимаешь, вот сердце такого.
Да они, может, уровня. И хорошие ребята, искренне любят Россию.
Но мы вот не как-то собираемся их оскорблять или еще что-то делать, но просто вот, знаешь, вот это великое... Великий день и великий час, когда 9 мая наши ребята выносят вот это знамя победы.
Знамя победы.
Знамя, да? Победы. И ты знаешь, я думаю, что там невозможно даже сидя смотреть на это.
Конечно.
Вот под этот великий гимн, вот эту песню.
«Вставай, страна».
«Вставай, страна огромная». Ведь действительно страна встает. Сколько раз я был свидетелем, когда в зале певцы начинают петь «Вставай, страна огромная». И зал просто стоит, действительно, и молодые, и пожилые, и старики, фронтовики, они просто не скрывают вот слез, и они даже гордятся этими слезами, что вот, что называется, прошибает до глубины души.
А я хотел бы еще Я хотел бы напомню телефон, дорогие слушатели, 959-59-39, в эфире радио «Радонеж». Виктор Николаевич Николаев, писатель, лауреат Большой литературной патриаршей премии, книги, автор книг «Живые в помощи Вышнего», «Записки афганца», «Из рода в род», «Время подумать о главном», «Шамардинские истории». И я хотел бы, Витя, попросить тебя вспомнить твою поездку, выступление в Академии Жуковского и Гагарина в Воронеже сейчас, потому что я знаю, тебя впечатлила эта поездка. Мы с тобой как-то вспоминали, за эти годы не раз приходилось быть в эфире. Мы говорили, что в Монино происходит, что в Кубинке. А вот что в Воронеже сейчас?
Вот я просто хочу сказать, что мы с тобой застали 93-й год, 95-й год, когда действительно было сделано все, чтобы человек в форме чувствовал себя неуютно. И даже боялся быть в форме. Вот знаешь, есть такое понятие «быть в форме». Быть в форме – это ведь не означает быть в форме внешней, быть в форме физической. В форме должна, прежде всего, быть душа, наверное. В форме должна быть мораль твоя, совесть. Это все должно быть в форме. Вот эта концентрация всего, потому что тогда есть такое понятие, как разветвляющееся, как чувство стыда, чувство скромности и настоящая вера. И вот это все в комплексе является в форме. И поэтому, когда я был приглашен владыкой Воронежским на выступление вот в этих двух прекрасных учебных заведениях, ты знаешь, вот люди хотят разговора о жизни, о семье и о подвиге. Когда на каждой встрече в зале сидело по 600, по 700 человек, я не говорю, что они прямо вот край хотели меня послушать, но просто они пришли на хорошее слово. Там были и семьи, там были молодежь. И поэтому, когда... Вот ведешь с ними разговор час 10, час 15, и в зале просто стоит гробовая тишина.
Там же в зале среди...
Там были герои России и Советского Союза. Понимаешь, и для них вот просто человек хочет очень светлого. Уже пришло время, уже подпирает, когда постепенно вот с экранов просто выталкивают вот эту грязь, которая там находится. И поэтому люди с удовольствием смотрят «Отец солдата».
Во
идут одни старики.
Да не только, даже мирные, о мирном времени советские фильмы.
Но мы сейчас касаемся вот этого. А мирное время вообще смотрят с удовольствием. Того же Ивана Бровкина, «Любовь и голуби», «Мужики». Понимаешь, вот эти вот прекрасные фильмы, «Кавказская пленница». Ведь там удивительный юмор, и нет ничего, даже намека на пошлость на какую-то. «Кавказская пленница», допустим, вот тоже взять.
Светлый очень юмор.
«Бриллиантовая рука». Эти фильмы будут смотреть всегда. Они были созданы тогда, когда душа, видимо, была в форме.
Ведь, а я хотел бы твое впечатление от того, как устроен сейчас процесс обучения в академиях, какие там классы, и о Ну, мы, может быть, сейчас ответим на вопрос, звонок слушателя, а потом продолжим. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович и ваш гость.
Виктор спасибо. Николаевич.
Виктор да? Николаевич, извините, пожалуйста. Ой, прям вот даже волнительно как-то. Вот спасибо вам за то, что вы затронули тему вообще вот с нашими спортсменами. У меня вот такой вопрос. А вот как-то прошла информация в интернете, что Рамзан Кадыров запретил своей сборной вообще ехать на эту Олимпиаду. Это правда или это вот как бы вот утка какая-то, что ли?
Нет, нет, он сказал, эта информация была. Он сказал, что спортсмены из Чечни не поедут на эти зимние Олимпийские игры. Но вы понимаете, вот Владимир Владимирович Путин, на мой взгляд, поступил правильно. Чтобы не кричали о том, что у нас там тоталитарный режим, он сказал, мы никому препятствовать не будем. Кто хочет, тот и едет. То есть фактически этот вопрос совести спортсмена.
Да, это именно, это вопрос именно совести. Вот насколько совесть позволяет, настолько поезжает.
Чтобы нас, этот Международный Олимпийский комитет, не на две следующие Олимпиады не вычеркнул из списка, потому что так бы это произошло. Но с другой стороны, вот я не знаю, как Витя, а я считаю, что вообще все это подошло уже до своего логического завершения. Невозможно терпеть это издевательство над спортом, когда американцам присуждают, они теряют палочку на эстафетах, им дают вторые золотые медали. И когда эти спортсмены, у них находят даже допинг, они говорят, это я с девушкой поцеловался, поэтому допинг попал. Ну, фактически они над всем миром, над спортивным сообществом издеваются. И вообще все это превратилось в шоу коммерческое. И мне кажется, надо было бы принимать, ну, не знаю как, об этом, наверное, будут говорить спортсмены и все. Мне кажется, надо принимать, из этой комедии, из этой клоунады выходить. Не потому, что нас оскорбили, потому что это просто издевательство
над здравым смыслом. Надо просто уже делать свою Олимпиаду.
И свои вот, какие-то игры, да. Спартакиады, вот
как,
Олимпиады.
Как была да. в 80-м году, допустим. Да. Может быть, она в какой-то степени была не такая яркая, как хотелось бы. Но если сделать нашу Олимпиаду, куда войдут очень многие страны.
Ну, как это, евразийские игры. Да,
да. Да. Туда очень многие ведь войдут. Но я могу сказать, я разговаривал недавно с одним из тренеров, который в свое время готовил нашу сборную по легкой атлетике. Он говорит, вот понимаете, если там не будет наших спортсменов на этой Олимпиаде, то она практически потеряет всякий смысл. Вот просто абсолютно всякий смысл. А то, что касается американских атлетов, то они... Если не каждый, то через одного у них у всех астма.
Ну, это
у них все специальные лекарства.
Норвежцы вся сборная астматиков. Путин не зря сказал, может, им на паралимпийских играх выступать. А потом сейчас все смеются, фотографии ставят это гимнасток американскую. Она не хочет обижать все-таки девушка, но это какой-то, ну, могу сказать,
это что-то... Это мужской сгусток какой-то.
Это сплошные мышцы, что-то вообще нечеловеческое, монстр какой-то маленький. И ставят рядом фотографию либо наших гимнасток, либо фотографию этих сестер Уимлис или в теннисе. Это тоже что-то такое, ну, жуткое. И рядом ставят Шарапова наших. Ну, понимаете, это в конце концов уже не только не соревнование, это вообще уже бесчеловечное какое-то расчеловечивание идет этих несчастных спортсменов, которые сидят на этих...
Ну, это как да. сказать будничным языком, как один сказал спортсмен, это, говорит, уже даже неинтересно.
Это просто. Неинтересно, да. да.
Это просто уже неинтересно.
И мне кажется, постепенно мы придем, не только мы, из других стран здравомыслящие люди. Допинг, наверное, все-таки какие-то лекарства все употребляют, но здесь уже настолько откровенная, даже не двойные стандарты, а просто наглость. Как они говорят, мы у вас не нашли допинг нашим чемпионам. Но, значит, вы его хорошо прячете, поэтому мы вас снимаем.
Но у нас, да. мы да. не нашли допинг, как сказали, но у нас есть просто предположение.
Предположение. Никаких доказательств, да. ничего. А вообще, главная эта тема у нас сейчас не спорт даже, вот когда мы говорим с Виктором Николаевичем. Главная у нас тема сегодня – это все-таки это нравственное чувство у спортсменов, отношение не только к спорту, отношение к стране.
Это чувство совести, да, вот насколько ты воспитан. Поэтому действительно так, вот звонок какой-то.
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Я вас не слышала более 10 лет. Переехав да. из Москвы, в общем, в глубинку рязанскую, я, в общем-то, потеряла связь. Тут у нас, кроме Украины, никакие радиостанции не вещают. А вот по компьютеру я, наконец-то, догадалась. послушать радио. Я вас поздравляю с праздником. Спасибо. Я очень рада вас слышать. И позвольте мне сказать вот тоже о спортсменах свое мнение.
Да.
У нас же сейчас тотальная безработица среди молодежи в глубинке. Если у человека есть хоть какой-то талант, и он может заработать деньги своим трудом, своими спортивными достижениями, а ведь это сейчас сплошная коммерция. То есть здесь уже от чувства долга, от чувства там любви к родине, ну, на грани выживания некоторые. И вот тут вот у меня большое сомнение. Я, конечно, понимаю, что когда человек уже на уровне олимпийском, там уже, в общем-то, наверное, другие должны быть мысли, чувства и деньги другие. Но, в принципе, можно пожалеть этих ребят.
Конечно. А как вас зовут, дорогая слушательница?
Меня зовут Нина. Я вам, кажется, очень часто раньше звонила.
Ну вот. Очень рада вас снова, да, с вами встретиться.
10 лет, так. Представляете, как я была счастлива, услышав, включив радио, услышав вас опять.
Ну, мы рады вас в нашем эфире снова с вами встретиться, да, в нашем эфире.
Мы,
да.
Мы не собираемся их осуждать, наших олимпийцев. Мы просто выражаем свое мнение. Вот знаешь, вот что мы с тобой вот еще одну такой момент, этого же касающегося, затронули. Вот, допустим, они на Олимпиаде оказались, и во-первых, вот давай все-таки четко поймем такой момент. Но сделают все, чтобы они не стали победителями на Олимпиаде.
Еще неизвестно, кто получит приглашение.
Да в том-то и дело. Они сделают все, что когда он, даже если он победит, они придумают еще, чтобы эту медаль у него отобрать. А потом, допустим, они съездили туда и вернулись даже с медалью. Ты понимаешь, что вот как встретит народ и как они будут себя чувствовать? Ведь найдется очень много тех, которые, ну, на это будут смотреть своеобразно очень, мягко говоря.
Ведь, прости, что я тебя перебиваю. Знаешь, у меня главное, какой момент меня смущает. Понимаешь, у нас всегда учили один за всех, все за одного. Если твоих друзей, которые вместе с тобой тренировались, показывали хорошие результаты, может, чуть хуже, чем ты, может, чуть лучше, ты знаешь, что они такие же чистые, как ты, но их просто не пускают, а ты едешь. Вот здесь можно много отговорок, наверное. Еду за страну сражаться еще, но мне кажется, вот после подвигов наших ребят в Сирии, наших спецназовцев, сил офицеров, бойцов сил специальных операций, наших летчиков, мне кажется, вот все-таки спорт с этим немножко.
Ну, да, это не могу. Это довольно низковато.
Низковато, по сравнению, олимпийская медаль по сравнению с войной, которая ведется против нашей страны, по сравнению с подвигами настоящими.
По сравнению с наградой за во время Сирии, вот за сирийскую
операцию, за боевыми наградами.
Вот даже медаль за отвагу, понимаешь? Ну, это совершенно разный вид подвига и жертвование собой.
Вот просто разное. Встречали центр медицинский мобильный. Стоят медсестры. У них дети здесь. Мы же их встречали. Молодые женщины. И когда они говорят, что 50 тысяч там больных приняли наши. Когда они говорят, что для нас самое главное было, самое страшное было видеть раненых детей. Это никогда не забудем. Когда понимаешь, что они там делали. Погибли же Галина Дураченко, Любовь Михайлина, медсестры, как-то здесь вот шоу, то шоу, в которое превращают Олимпийские игры, они как-то несравнимы с этой жизнью. Вот мне кажется, это совершенно разные вещи. И у нас еще один звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир Божий вашему доброму собранию.
Да, благодарим.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да.
Виктор Александрович. Виктор Николаевич, дорогие, ведь, возможно, тут промысл Божий вмешивается в наши олимпийские дела. Мы соборным разумом, православное ядро русского народа и России, должны об этом подумать и выработать какое-то отношение более разумное к этому. Вот в чем дело. Феодосий Великий, император римский, в 394 году запретил олимпийские игрища, как языческие, идольские, взращивающие в человеках злочестивые семена честолюбия, тщеславия, гордости и тому подобное. Они продлились примерно 1200 лет. А через 1500 лет, 1500 лет, в 1896 году возобновлены. Но мы уже в то время России и в настоящее время, в 20 веке, уже были обезбожены. И присоединились и думали, что тут что-то такое сверх света нам что-то дали.
Я понял вас, Геннадий Егорович. Ведь вот у меня сложное отношение. Я понимаю, что это не цель жизни. Но я помню, как мы все радовались успехам в Советском Союзе наших спортсменов. Какими они были патриотами. Вот как мы занимались физкультурой, нам хотелось спортом заниматься.
Я тебе то же самое хотел сказать. Вспомню, как наши хоккеисты, которая сейчас депутат, когда поднимали знамя Советского Союза, как катилась ее слеза.
А это фигуристка Роднина. Фигуристка,
да, Роднина.
Как наши хоккеисты били за страну.
Понимаешь, мы своих хоккеистов знали всех поименно. Мы знали наших лыжников всех поименно, потому что это подавалось как подвиг за Родину. Это было совершенно иной
так вид воспитания. Они бились до
они
конца.
Они бились за Родину. Тогда не было такого понятия, как профессионализм. Они были в большей степени ребята военные, но просто они были все в ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии, в котором я находился. Вот поэтому у нас понятие...
Но ты же при этом служил.
Я при этом служил и воевал. Да. Вот, и это никак не сложилось. А у нас, кстати, очень много ребят, которые участвовали на Олимпиаде в 56-м году, в 60-м, 64-м, они практически многие были участники войны.
Особенно в первой Олимпиаде, 52-го, после ранений многих.
Тот же самый Куц, понимаешь, который выиграл две золотых медали в Мельбурне. Да. Вот. Понимаешь, они же все прошли Отечественную войну. У них всех были, у Куца был орден Красной Звезды, у него была медаль за отвагу, за боевые заслуги. Понимаешь, то есть по-разному, конечно, можно к этому относиться. Если в этом вот понимании восприять, как вот позвонил нам слушатель, спасибо ему, но это довольно такое двоякое понимание.
Ну и потом все-таки... Это, во-первых, была в советское время гордость за страну, да и сейчас, когда нас вытолкнули из Олимпиад, когда, я хочу сказать, вот у нас был один саночник, его был один биатлонист, его отец продал свою олимпийскую медаль, чтобы он мог тренироваться. То есть у нас много патриотов, спортсменов. Просто когда сегодня там исчезли всякие понятия нравственности, то есть американцы исчезли, никаких правил нет, и все это превращается просто в коммерцию, то действительно надо какие-то, как Виктор говорит, свои какие-то спартакиады с китайцами, со всеми. А люди бы приезжали на наши игры. Какой-то тоже призовой фонд создать, как-то их назвать.
И вот та Олимпиада, которая сегодня ведется, понимаешь, она совершенно будет неинтересной и скучной. Там не будет тех, которые являются действительно выдающимися спортсменами. И вот мы с тобой говорим о наших профессиях, говорим о наших ребятах военных. Знаешь, вот, видимо, три профессии, где человек должен быть всегда на высшем уровне в плане морали и в плане интеллекта даже. Это профессия врача, военного и священника. К врачу идут, чтобы исцелиться физически. К военному, чтобы он защитил. А к священнику идут, чтобы он и исцелил душой, и защитил. У нас ведь очень много фронтовиков, священников, которые носят ордена. Ну, уже, конечно, они отошли, потому что они прошли через
ветераны это. Ветераны Великой Отечественной отошли, ветераны, а афганы и Чечни есть.
Да, афганы и Чечни есть, причем даже их герой Советского Союза.
Да. Вот. Братья и сестры, просим ваших молитв о здравии болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Василия, болящих Петра, Антонины, Марии, Галины, Ларисы, Ирины с очадом, Андрея, тяжко болящей Веры с очадом, тяжко болящей Людмилы, Натальи, Вадима, болящей Марии, болящей Марины, болящей Марии, Евгения, Константина, Екатерины с очадом, Александра. О здравии болящего иеромонаха Ефрема, только вот операция была в батюшке, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, болящие монахини Фатини, Варвары, тяжко болящего Георгия, болящие Ларисы, болящие Татьяны, тяжко болящих Анатолия, тяжко болящие Марии, болящие Ларисы, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, его покоение, митрополита Николая Ярушевича, нашего исповедника, святителя, протоиерея Николая, просит помолиться. Это, я думаю, он молится о нас. Мы, конечно, поминаем, но знаем, что наш великий старец Николай Гурьянов молится о нас, убиенного воина Евгения Родионова, Алевтина Николая, Владимира, Евгения Владимира, Валерия, Аркадия, новопредставленной Валентины, Антонины, Сергея, Владимира, Павла, Натальи, Симеона, Варвары. И о здравии просим помолиться мамы воина Евгения, Любовь Васильевна Родионовой. У нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор. Я в продолжении разговора о том, что женщина из Ленинградской области теперь по интернету слушает. А я живу в Подмосковье. У нас в начале Великого Поста прекратилось священие Радонежа. Ну, совсем прекратился. И вот я была вынуждена после 20 лет отсутствия телевизора купить себе телевизор. И по Триколору я теперь смотрю, слушаю вас.
По Триколору? Спасибо. Спасибо, дорогая слушательница. А вообще мы часто говорим, у тех, у кого внуки все-таки в интернете сидят, сейчас самые простые компьютеры, старенькие, они внучатам уже не подходят, либо сыновьям, либо деткам. Они покупают новые какие-то более мощные в последние годы. А по любому компьютеру можно зайти в интернет, если есть Wi-Fi, и слушать в прекрасном качестве радио «Радонеж», если нет приемника или нет. А в интернете нас слушают, да, слушают даже за рубежом. И я прошу ваших молитв еще о тяжко болящей Ольге, о Маргарите, о болящей Валентине. И ведь вот хотелось бы вновь вспомнить ребят, которые из Сирии вернулись. Как их семьи встречают. Ведь это тоже подвиг. У одного летчика родился сын, не помню ли, дочка, там несколько месяцев.
Сын.
Малыш, есть сын постарше. И жена просто отвернулась. Я говорит, давайте не снимать. Расплакалась. Я, говорит, вышла с ребенком на руках. А мне ребята подносят цветы, говорят, это тебе букет из Сирии. А мужа, говорит, нет, он в Сирии. Ну вот, это же тоже, в общем-то, особое чувство жен, которые молятся, которые ждут тех, кто находится на боевой работе.
Знаешь, вот, сердце женщины, матери, жены, у нее особое восприятие за любимого человека и за родного. Вот даже, видимо, у мужчины нет такого вот острого и пронзительного ощущения, как вот этим обладает женщина. Вот даже когда мы, допустим, из Афганистана выходили в 4 утра, я даже это в книгу ввел, мне мама моя говорит, а ты знаешь, говорит, я вдруг вижу, как комната, в которой ты жил еще школьником, еще мальчишкой совсем, она вдруг начала с пола пополняться водой очень быстро под самый потолок. Ну, как вот обычно человек начинает бояться во сне вот этого, и я, говорит, вижу, в этом потоке воды в своей комнате выныриваешь ты еще младенцем. И вдруг, говорит, я тебя хватаю на руках, как спасительница, вода эта быстро уходит, и я, говорит, слышу голос, ну вот и все, Люба, война для тебя закончилась. И вот эти слова я ввел, понимаешь, вот, и это было именно в 4 утра, когда мы пересекали границу, как вот мать посмотрела на это время. Вот я говорю, что у женщины особое чувство, вот знаешь, мы говорим, молитва матери, она ведь действительно достает. Это, но и не имеется в виду...
Содное море, да.
Это, не, может быть, не имеется в виду море Азовское или Черное. Это, прежде всего, море беды, море зла, распущенности. Море, когда дитя оказалось там, откуда только действительно, в какой-то нехорошей компании. Это тоже море зла, где она боится, что сын там оказался или дочь. И вот молитва матери оттуда и достает. Ведь не молитва отца, как сказано. Хотя отец тоже, конечно, имеет огромное значение.
Но вот мы... А почему-то именно так, молитва
почему-то
матери?
Именно, да? Мать, да. И вот знаешь, вот всегда говоришь, когда встречаешь вот этот момент, то особенно с молодежью разговариваешь, я говорю, знаете, ребята, вот вы сидите 9, 10, 11 класс. Знаете, я просто вам хочу сказать, что у вас впереди очень красивая жизнь. Очень красивая, интересная и созидательная. И очень ответственная. Я вам просто говорю, хочу сказать, вот как отец и как дед. Знаете, говорю, вот девочку надо беречь. Беречь девочку, это означает, надо вести себя так, чтобы у нее на душе и под сердцем всегда был покой. Потому что оттуда выйдет продолжение вашего рода. А вот вам, говорю, девчата, я просто советую, парня надо вдохновлять. Всегда и во всем. И когда уже будет у вас, говорю, своя семья, свой дом, он должен знать, что любят и ждут только его. И он любил бежать домой, вот к этому уюту, теплу и ласке, настоящей вот вашей женской ласке.
Доброте.
Да, и они любят вот эти вещи слушать. Вот знаешь, мы с тобой говорим нередко, красивая молодость. А нам надо сделать все на уровне государственной политики, чтобы еще была красивая старость. чтобы у людей была красивая, беззаботная старость, чтобы он не боялся быть старым, он не боялся быть на пенсии. Ведь мы, вот что бы говорили в советское время, вот мы же не боялись уйти на пенсию в советское время, как наши старики обычно, мои родители говорили, скорее бы на пенсии да отдохнуть. Они действительно были обеспечены вот этими скромными пенсиями, но они не боялись вот оказаться в этом положении.
Да, это очень важно. Кстати, в других городах вот принесли записку, нас можно слушать и через Триколор, вот как наша слушательница сказала. Мы в радиопакете, есть радио «Радонеж», так что слушайте, дорогие братья и сестры. Ну, у нас звонок еще один, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем вопрос задать, я вот хотел бы свое мнение тоже высказать. Я вот радиослушатель звонил, Геннадий, по-моему, я с ним полностью вот согласен, потому что, ну, спорт это с православной верой вообще как-то мало что имеет, мне кажется, общество. И даже если там в песочницу чужую не пустили, ну, пускай своя играется, если это нужно им. Но для спасения, по-моему, это мало имеет значение. Кажется, даже наоборот, это некая подмена. Вот, и веры, и святынь, и прочее. Тот же и олимпийский огонь. И мы знаем, что с олимпиадами вот этими, что проходили, какие войны были. Первая Греция, потом... Вот.
Ну хорошо, а вопрос какой?
Вот, а вопрос у меня, да. Вот я хотел бы спросить вот у Виктора Николаева. Видно, судьба у него такая сложная. Вот судя вот по его рассказам, вот я хотел бы спросить, вот когда он к вере пришел, вот он, я так понял, что он и в армии был, служил офицером, и через тюрьму прошел, вот и...
Значит,
вот,
простите, если можно, конечно, простите, когда... Виктор Николаевич Николаев, я скажу за Витю кратко. Найдите книгу «Живы в помощи Вышнего», было уже 20 изданий. Витя офицер, афганец, у него была боевая работа очень напряженная, поиск спасения терпящих бедствия, поиск спасения... поиск уничтожения караванов. Он летал дважды героем Советского Союза и России Николаем Майдановым, легендарным летчиком, с Николаем Николабаем, которых мы сегодня вспоминали. Была тяжелейшая контузия. Сказалось в Союзе, когда учился в академии, входил в сборную, ни в какой тюрьме он не был. О тюрьмах он написал книгу, когда письма ему пришли из зон после его книги «Живы в помощи Вышнего», а те, кто попал... ветеранов, кто из них попал, к сожалению, в тюрьму, поэтому он
особенно,
написал.
Особенно ребята военные.
Да, особенно от военных. Значит, я скажу вам о том, что еще кратко. Прочтите в книге, потому что сейчас уже нет времени. Витя чудесно исцелился, это было чудо. По молитвам своей супруги Екатерины и маленькой дочки, да, Валерии. Вот тогда, вот это чудо, просто нет времени о нем рассказывать, наши многие слушатели знают. Вот такой у него путь был. Поэтому судьба у него была не с одной стороны нелегкая, а с другой стороны, ведь как назвать судьбу человека, который служил Отечеству, боевые награды?
Я хочу сказать, что я благодарен вот такой судьбе. Я благодарен Богу, что у меня так все в жизни сложилось, что я прошел очень многое, и вот это ранение тяжелое. Но я еще прошел и то, как рядом оказались близкие, родные мне люди, как рядом оказалась жена, которая оказалась женой. Вот, поэтому...
Вымолила просто.
Вымолила меня, да. Вот я не знаю...
как шансов бы... не было.
Да, вот это, знаешь, вот действительно, на мужество, на такое великое может пойти только женщина. Благодаря ей я выстоял. Поэтому в книгах моих очень много юмора. Там не так уж много и трагичности, как кажется.
Но там все, что есть на войне. На войне есть и трагедия, и
а юмор, то, что касается спорта, вот в какой-то степени, может быть, даже и... задать такой вопрос, и на него ответят наши радиослушатели. Помнишь вот эту киевскую ситуацию, 43-й год, когда фашисты сказали футболистам, если вы победите, мы вас расстреляем.
Киевская «Динамо», да.
Да, и они победили. Понимаешь, они пошли реально на смерть. И они не поддались вот на это требование фашистам, якобы они, если вы проиграете, мы вас оставим живыми. А вот наши футболисты, вот это как назвать?
Этот, понимаешь? Да. Вот этот потом, знаете, дорогой слушатель, в юности многие из нас занимались спортом, я не знаю, как на профессиональном уровне, но спорт вообще воспитывает, и силу воли воспитывает, командные виды спорта воспитывают чувство дружбы, чувство локтя.
Ответственности.
Да. И совершенно у меня многие ребята православные занимаются спортом, различными видами спорта знакомые. Это им не мешает ходить в храм, исповедоваться, причащаться и быть православными людьми. Коммерция спорта – это другое дело, это очень плохо, мы об этом говорили. А просто спорт для физического развития, мне кажется, здесь...
Не случайно это называется физическая культура.
А раньше была физическая культура, почему? Потому что занимались все, в селе особенно, занимались физическим трудом. И спорт русскому крестьянину был не нужен. Он и так был физически развит. А сейчас в городских условиях почему не заниматься своим физическим развитием? Ну, это физкультура другое
иначе
дело.
Иначе просто молодежь станет абсолютно хилой.
Да? Ведь есть 3 минуты. Я просто вспомню, вот если наш слушатель слушает, Ивана Ткаченко. Это был хоккеист «Локомотива», который погиб в автокатастрофе хоккейной команды. Этот парень, о нем мой отец Дмитрий Смирнов говорил. Когда он погиб, его сборную России брали по хоккею. Он играл в ней. Когда он погиб, выяснилось, что он все свои деньги, а там большие у них зарплаты, гонорары, переводил так, чтобы никто не знал, только его духовник знал. Он переводил на детские дома, на спортивные школы, на больницы. И кроме него, до его смерти никто об этом не знал. Понимаете? Это что... Не православный человек был, или ему это мешало? Ну, вот...
Поэтому это такой вопрос очень своеобразный, и тут можно отнестись, ну, мы воспитаны, Виктор, с тобой так. Вот, поэтому для нас знамя – это знамя, за Родину – это за Родину. Возможно, кому-то это покажется несколько в иной форме, но присягали мы один раз.
Вот, да,
и знаешь, вот уже заканчивая, видимо, нашу встречу с тобой, наш разговор. Вот знаешь, где хочется слова привести? Вот эти наши ребята, десантники, во второй Чечне. Мы с тобой как-то эту ситуацию упоминали, которую выложили на склоне горы большими камнями, валунами надпись «Если не мы, то кто?». А вертолетчики вместе с Майдановым еще ниже выложили такими же камнями другую надпись «Если никто, то мы». Понимаете? И вот это великая надпись. И вот как тут к этому относиться? Если да. Никто, то мы.
И, кстати, многие ребята, ну что, занимаются спортом. Все, кто служит, кто сейчас учится в Рязанском институте, называется, в училище ВДВ, занимаются, все наши курсанты занимаются спортом. Кто-то более профессиональный, да кто-то меньше. Поэтому говорить, что спорт воспитывает какие-то плохие чувства, коммерческий спорт, да. А вообще вот в нашей современной жизни гордыню, честолюбие воспитывают совершенно иные виды деятельности. Но это, может, тема другого разговора. А я напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня с вами беседовал писатель, лауреат Большой Патриаршей премии по литературе, воин-афганец Виктор Николаевич Николаев. Вел передачу Виктор Саулкин. И мы с вами прощаемся. Еще раз поздравляем с праздником святителя Николая. Святитель Николай, моли Бога о нас.
Моли Бога о нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.